Глава третья. Серебряные орехи. Мой милый город, ты не знаменит ни мятежом декабрьским, ни казнью стрелецкой. Твой камень царских усыпальниц не хранит, и не хранит он урн вождей советских. Не возвели в тебе дворцов чудесно величавых, по линиям торцовых мостовых, не взнесены ни столб российской славы, ни место лобное на площадях твоих. Не приючал ты орд чиновников столичных, и пауком звезды не бух на картах, не жег раскольников, не буйствовал опричный, не сокликал парламентов и партий. Пока в Москве на дыбе рвали сухожилия, сгоняли в Петербург империи служить, здесь люди русские всего лишь только жили. Сюда бежали русские всего лишь только жить. Здесь можно было жатвы ждать посеев, здесь петропавловских не складывали стен. Зато теперь ни всадников, ни холода музеев, ни золотом по мрамору иссеченных письмен. Стоял тогда, как и сейчас стоит, на гребне долгого холма над Доном, то зноем лета нестерпимого облит, то теплым октябрем озолоченный. И всех, кто с юга подъезжал к нему, на 20 верст встречал он с крутогорья, в полнеба белым пламенем в ночную тьму, в закат слепящих стекол морем. Дома уступами по склону к Дону сжала, стрела садовой улицы легла на гребень. Скользило солнце вдоль по ней, когда вставало, и снова вдоль, когда спадало с неба. Тогда еще звонили с позаранку, плыл гул колоколов над зеленью бульваров, бурел один собор над серой тушей банка, белел другой собор над гомоном базара. Звенели старомодные бельгийские трамваи, в извозчиков лихих чадили лимузины, полотен козырьки от зноя прикрывали товаров в ворохе в витринах магазинов. Как сазаны на стороне Зарецкой Ростов забился, заблистал, едва лишь венул НЭП, той прежней южной ярмаркой купецкой на шерсть, на скот, на рыбу и на хлеб. Фасады прежние и прежние жилеты, зонты, панамы, тросточки, и мнилось, что только думы вывеску сменили на советы, а больше ничего не изменилось. Что вновь простор для воли и для денег, в порту то греческий, то итальянский флаг, порт ликовал, как в полдень муравейник, плескались волны в греки из варяг. Тогда еще церквей не раздробляли в щебень, и новый Герострат не строил театр-трактор, и к пятерым проспектам, пересекшим гребень, названия новые не притирались как-то. Дышали солнцем в парках кружево акаций, кусты сирени в скверах свежестью дождей, и все никак не шло тем парком называться в честь краевых и окружных вождей. Внизу, покинув громыхающий вокзал, садовая к почтовому вздымалась круто. Еще не став индустриальных педагогов институтом, уже не императорский университет стоял. Впрямык к его последнему ребреному столбу в коричневатой охре на длину квартала в 4 этажа 4 здания занимало ПП ОГПУ. Недвижный часовой, из дуба двери входов, листами жести черные ворота обиты, и если замедлялись на асфальте пешеходы, то некто в кепи их протрагивал: «Пройдите». А со времен торговли той бывалой складские шли под улицы подвалы. Их окна-потолки вросли в асфальтоленту толщ омутненного стекла. И, попирая толщу ту, жил город странной, страшной легенды, что там под улицей за стенки ГПУ. И по фасадам окна добрых полтораста никто к ним изнутри не приближался никогда, никто не открывал их. Матово-бесстрастно светились окна тускло, как слюда. Лишь раз, когда толпа привычная текла, одно из верхних брызнуло со звоном, и головой вперед сквозь этот звон стекла безвестный человек швырнул себя с разгону. С лицом кровавым от удара, ныряя в смерть дугой отлогой, он промелькнул над тротуаром и размозжился о дорогу. Автобус завизжал, давя на тормоза. Уставились толпы, застылые глаза. Толпу молчащую, локтями парни в кепи. Останки увернули, унесли бегом. Бронзбойтом дворник смыл пятно крови нелепой и след засыпал беленьким песком. Я на день сколько раз мальчишкой юлким, на этажи косясь, там мимо пробегал и поворачивал Никольским переулком в крутой и грязный каменный провал. Промежду стен, домов, облупленных снаружи, плетняк потресканный, булыжник, люки стоков, в дожди и в таянье со всех холмов окружных сюда стекались мутные потоки. Из глубины огромного квартала сюда на дно, где люков черная дыра, ОГПУ опять домами выступала и воротами заднего двора. Что день, под тихий говор, жалобы и плач, за часом час, кто в шляпках, кто в платках, здесь ждали женщины с узлами передач и с робким узелком, и с сыном на руках. Я на день сколько раз притихшим мальчуганам их обходил, идя себе в тупик. Где в кучах мусора шел ярый бой байданы, где красных дьяволят носился резвый крик. Громада кирпича, полнеба застенив, мальчишкам тупика загородила свет. С 6 и до 15 в ее сырой тени я прожил 9 детских лет. Чего ж еще хочу? Какое мне начало? Каких еще корней ищу в моей судьбе? Я мальчик был, чека мне небо заслоняло. В солдата вырос я, она в НКГБ. Мы жили с мамой в тупике, в дощатом низеньком домке, где зимний ветер свирестел в утычках щельных. Мечась, ища, чего не зная сам, приехал дед однажды к нам в рождественский сочельник. Попил колодезной воды и пропастился до звезды. Мы в шумный дом в тот вечер собирались, где в 30 человек встречали Рождество. Но для него втроем остались разметанной семьи осколком. Со взваром чаша, блюдечки кутьи, в серебряных орехах крохотная елка. Дрожало несколько свечей в ее ветвях. Лампада кроткая светилась пред иконой. В малютке комнатке, неровно освещенной, огромный дед сидел в поддевке, в сапогах, с багрово-сизым носом, бритый наголо, меж нашей мелкой мебелью затиснут. Ему под 70 в ту пору подошло, но он смотрел сурово и светло из-под бровей навислых. Дед начал жизнь с чебанскую герлыгой, в тавриде выжженной, средь тысячных отар. В степи учился сам, детей не вадил к книгам, лишь дочь одну послал лоск перенять у бар. Она взросла неприобретливого склада, и мне отца нашла не деньгами богата, был Чехов им дороже Цареграда, внушительной империи премьером хата. Сникали долгие усы у старика, какие раньше носили прадеды его и деда на сечи. Светилась кожа мамина оранжево от елочной свечи. И тихо тек покойный темный вечер. Кивала мама мне, чтоб деду не перечил, а он подавленный, неторопливый, с какой-то вещей скорбью говорил. Раскрыла Библию на повести об Иове, его рука в узлах набухших жил. Сходились судьбы их, однако не совсем. Начавшись ничего и снова став ничем, все потеряв, детей, стада, именье, молил смиренье дед, но не было смиренья. 11-летний в утешенье я дедушке сказал: «Ты не жалей, наследство б я из принципа не взял». Еще мы спали, дед поднялся охая и, половицами скрипя, ушел в собор к заутренне. Еще мы нежились в приятной теплой судреме и вздрогнули от грохота. Долбили в дверь ногою, как тараном. На локте мама вскинулась с дивана, к окну, к двери метнулась, опять к окну. Немея повернулась, о Боже, ГПУ. И двое их вошли в морозных клубах, огромных чудилось, широкоплечих, в перепоясанных тулупах, и дверь оставили распахнутой на стужу, избили елку локтем неуклюжим. Отпали ставни. Из кровати строго я в свете дня на старшего взглянул. Лицо его чернело за колев от витражога, и круто выступали кости скул. Буденовки засаленный шишак, петелька рваная, чугунный подбородок. Гражданка Нержина, а гражданин Щербак, отец ваш где? Ушел молиться? Вот как! Должно быть, есть что волку старому замаливать, поплелся по такому холоду. Ну что ж, гражданочка, а вам пока вываливать золото. Какое? Желтое? Нет у меня. Но-но! Оно не нужно мне. Так нам зато нужно. Ей-богу, нет. Чего, монет? Не обязательно. Шитьем от эполет, посудой можно, бриллиантами и слитками. Идем навстречу, понимаем. Если золотом мундирчик вытканный, то принимаем. Как странно. Бриллианты и посуда. Прошло 12 лет. Откуда? В голодный год на масло, на муку. Ку-ку! Я вам напомню, выдавлена проба такая, 96. Взломаем пол, диван распорим. Обыск? Я знаю, есть. Товарищ, верьте, я не товарищ вам. Я, может быть, руки вам не подам. Я гражданин для вас, мадам. И вам придется ехать с нами, если... Мне? Как же я? А сын? Он снял тулуп, уселся прочно в кресле. Но вам дороже золота, сын проживет один. Мать заметалась, дрожью губ, ловила воздух ли, молилась... «Я не пойду, я не могу!» И пальцами хрустя остановилась. Упали шпильки, рассыпались каштановые пряди ее волос, причесанных поспешно. Я видел только взгляд его, и в этом взгляде усмешку. Себя не помня, с потемневшими глазами я на кровати встал на помощь маме и весь дрожа, что мне в ответ над головой засвищет. «О чем ты просишь их?» Сказала: «Нет и нет, пусть ищут!» Но... Улыбнулся старший. Я стоял. Чуть до колен спускалась рубашонка. Он подошел и пробурчал: «А? Выкормили тут волчонка. Ну, расскажи, с кого берешь пример. Кричать ты, вижу, звонок. А что грозитесь? Ордер есть? Я пионер, а не волчонок». Да, цепкие растут они в советский век. Читаешь что? Взял книгу. «Лондон, Джек». Я чувствовал, я знал, что с нами все он мог. Смущал меня в словах его задумчивый привет и глаз жестоких размягченный свет. Мать успокоилась. «Не простудись, сынок, ищите, нет». Он сел писать. И, протянув ей лист, чернильницу придвинувши, сощурился чекист. Не дрогнет ли ее рука? «Я заверяю, золото не грамма. Во время обыска откроется статья УК». Уже первым окнув, спросила мама: «А обручальное кольцо? А мужа память? Ничего? Но младший вырвался. «Ого! Какого ж черта вы молчите? Тащите, дамочка, тащите!» Ни на кого не глядя от стола, мать тихими шагами отошла, спиной к обоим стала, из бисерной шкатулки потемневшая достала, упала головой, губами и щекой прижалась, вернулась лебединым шагом, взяла бумагу, расписалась. Чекист швырнул кольцо, как будто горячо с ладони на ладони мякоть, спустил в карман, и с чем-то там еще оно столкнулось тихим звяком. Как всякий раз от литургии мой дедушка вернулся тих и светел. Под притолкой нагнулся, где другие не нагибались, и заметил. Ни бровью не повел. Спокойно стал под образ. Прочел молитву вслух, перекрестился истово. Как будто и не видел он костей недобрых. Или не признал чекистов в них. Поцеловал, поздравил мать и подошел меня поцеловать. И лишь когда усами жесткими к щеке моей приник, я ощутил, как изнутри дрожал старик. Подручный пересел к двери, а старший олокоть на стол, на скатерть пепел от махорки, не отрываясь снизу зорко, за дедом следом взглядом вел. Дед выпрямился, снял кожух, подбитый вытертой мерлушкой. Поставить ногу негде было в комнатушке. Он все не видел этих двух. И усмехнулся старший. «Что ж вы нас не поздравляете? Захар Федотович, а? На органы ль вы злы?» «Шось я нычу, шо вы, господни, праздники справляете, то вы ткалы. Ну, расскажите, как пришелся вам собор, за утренне, как хор, служил архиерей?» «Вин». «Замечательно. И с клиром? Его послушать вы и ехали из Армавира? Да что вы смотрите на нас, как на зверей? Мы к вам... У вас большой багаж? С собою на вокзале малость?» «Який багаж? Хиба ж у мене шо осталось?» «Ограбили? Да чисто. В вагоне? Ні! Та хай бы им сказиться. Комунисты, як був переворот. Щоб люди грабить, ума великого не треба, мабуть». Вот неприятность. Ай-яй-яй. Ну что ж, погреемся. Хозяйка, ставь нам чай. Да может, рафинадик недоколотый. И вспрыгнул тигром. Отвечай! Где золото? Отпрянул дед. Яке? Шо вы? Собака-пес, такого слова не знаешь в русском языке. Где золото? Яке? А то, что в бочке, в бочоночке, в земле, в ларце, пятерки николаевские, по мешочкам, и то, что ты привез до дочки спиной, мадам, вот подпись. Ну? «Оце? Да, це, она призналась, где ты прячешь!» Сверкнув глазами, дед отвел бумагу. «Як скажений, шо причепився ти до мене? Я без очок не бачу. Надень очки. Мені не треба. Самі й смотріть. Ось в роті є два зуба золотих. Возьміть. А золото я ніколи не ймав і не ховав. А що ж ти ймав? Землі 2010, худобу. 2000? Були за мене більш. А золото? У землю сіять. Хліборобу, який з його бариш? І що я мав? Куди ж ти діл? Куди? Та я ж кажу, забрали. Хто? Жиди. Но стільки лет ти чим живеш? Каков твій труд? А побираюсь я, що люди добрі дадуть? Хто в мене запреж заробляли гроші? І що ж дають? Дають. Хто хліба, хто сальця? Чекист осклавился. «Каким ты был хорошим! За рідного отца!» Вздохнул старик. «Не так, як ви хазяйнував. Сам жив і людям жить давав. А щоб усі равни були, того не буде ніколи. Не буде нас, так будуть інші. Ще, мабуть, гірші люди, зліші». Чекист піднявся різко. «Ну, там розберемося в ГПУ. Не із таких в підвалах вибивали блаш. Подумаешь, и зубы сдашь. Но не нашли у деда золота. Отпущен был домой. Разваленный, оглохший, с перешибленной спиной. 2 года жил еще. Похоронил жену. Пойду к остроголовым подыхать. Не проженут. Огонь глаза тускнеющий облил. Вони мене ограбили, убили, так нехай на гроші на мої хоч гроб мені зроблять. Надел поверх рубахи деревянный крест, в дверь ГПУ вошел и навсегда исчез.